страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 944-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня продолжаем читать послание к евреям. На самом деле так, мы с вами сегодня начинаем читать послание к евреям, потому что в прошлый раз у нас была такая вводная часть, была вводная беседа, но сегодня мы перейдем к тексту послания. И я скажу о том, что мы будем идти очень медленно. Но вот буквально за сегодняшнюю программу, за сегодняшний эфир мы с вами прочитаем первый стих и разберем. И начнем разбирать второй стих. Почему так медленно? Потому что в послании к евреям перед нами Иисус Христос. Мы видим Иисуса Христа, и мы хотим присмотреться. Мы не хотим торопиться. У нас есть время. Да, наш цикл приближается к концу, но время у нас пока есть. Господь нам дает такую возможность, и мы с вами будем внимательно читать, вчитываться в то, что Господь нам открывает в своем слове, в том, что Господь нам открывает в Священном Писании. Я напомню, что мы с вами читаем Писание от начала до конца, от бытия до откровения. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы читаем Библию за 5 лет, и вот сейчас мы в послании к евреям. Собственно, вот следующие программы наши будут по посланию к евреям. И в начале наших передач мы всегда читаем ваши сообщения. В прошлый раз делали исключение. Сейчас у нас много сообщений, и исключения сегодня делать не будем. Тем более, что я полагаю, что есть слушатели, зрители, которые ждут ответа, которые ждут, что прочтут именно их сообщения. Я благодарен всем, кто пишет. И, кстати, благодарности от вас было много как раз вот в прошлом эфире. После прошлого эфира мы говорили о том, что мы приближаемся к завершению цикла. Ну, как приближаемся? Год с небольшим у нас еще остался, поэтому... Но приближаемся с 5 лет, вот как-то так. Давайте посмотрим ваши письма, ваши комментарии, тут есть много интересного. Галина Земчихина спрашивает: «Даниил будет воскрешен со святыми израильского народа?» Да, конечно. Даниил будет воскрешен со святыми израильского народа, с Авраамом, Исааком, Яковом, Давидом, разумеется. Очень хороший комментарий от слушателя или слушательницы с ником Фрей Фей. Это Бог был с Даниилом, а не Даниил с Богом. Поэтому он и был крут, а другие просто печаль. Смотрите, какая тут штука. Это вот к вопросу о том, кто кого избрал. Да, Иисус говорит: не вы меня избрали, но я вас избрал. Но при этом звучит постоянно слово о том, насколько важно выбрать жизнь, насколько важно прийти, обратиться к Господу. И разные христиане, да, именно даже разные христиане, разные христианские группы, разные христианские церкви, конфессии, вот этот акцент выбора, кто кого выбирает, этот акцент они делают по-разному. Кто-то обращает больше внимания на наш выбор, кто-то обращает больше внимания на Божий выбор. И, кстати, на самом деле все говорят и о том, и о другом выборе. Все говорят о том, что Бог нас выбирает, и мы выбираем Бога. Вот и то, и другое есть. Только вопрос в том, что люди по-разному делают акценты. И вот эта разная расстановка акцентов, на самом деле, конечно, ее нужно здесь отметить. И она важна, в частности, потому что нам с вами, нашим ограниченным умом, порой бывает сложно понять, бывает сложно постигнуть Бога, постигнуть Божие величие. И мы каждый... подходим к этой теме с некоторыми ограничениями. Теми ограничениями, которые свойственны нам. Вот это нужно понимать. Когда мы будем в небесах, тогда мы узнаем, увидим, так как мы познаны, так и Господь знает нас. Благодарим также тем, кто прислал, тут много, я уже сказал, благодарственных отзывов. Это и Татьяна, и 2 Натальи, это и Надежда. Спасибо вам большое за эти отзывы. И мы трудимся. Знаете, вот в светских СМИ часто говорят: мы трудимся для вас. Сейчас я вам скажу вещь, которая может показаться обидной, но она не обидна совсем. Мы трудимся не для вас. Мы трудимся для Бога. А Господь этот труд использует и в вашей жизни, и в нашей жизни тоже. Апостол Павел, служа Господу, шел и благовествовал, проповедовал в разных городах. Да, он шел в свои миссионерские путешествия, в свои миссионерские походы. Так что вот и то, и другое. Мы трудимся для Бога, и Господь использует этот труд в жизни каждого из нас. И мы трудимся с любовью к Господу и с любовью к тем, кто слушает эти программы. Вот, дальше тут интересно. Татьяна пишет: «Облекаемся во всеоружие Божие для защиты от всех напастей и стрел лукавого». Да, именно так. Об этом говорит апостол Павел в послании к Ефесянам. Это важное напоминание для нас, для каждого из нас в нашей жизни. Очень интересное, короткое, но интересное и важное сообщение от Кати Ткаченко. Катя пишет, я надеюсь, вот на это, конечно, нужно было бы ответить вчера, но у нас устроен цикл программ так, что мы не отвечаем на сообщения после чтения, для того, чтобы у вас все-таки осталось, скажем так, послевкусие чтения Священного Писания, а не беседы, не ответов на вопросы слушателей и зрителей. Вот, так что я надеюсь, что, Катя, вы нас слушаете. Я скажу сразу, что Катя, наверное, просто возмущалась, так понимаю, но ну вот она пишет, что тут происходит? Израиль, евреи, наши предки язычниками были. Вот, Катя, вы даже, наверное, сами не представляете, насколько вы правы. Наши предки, наши далекие предки до Кирилла и Мефодия были язычниками. Да и даже после Кирилла и Мефодия многие из них тоже оставались язычниками. И это действительно так. И вот подумайте, пожалуйста, иногда люди говорят, ну вот у нас такой замечательный народ, ну что Господь просто не мог его не призвать. Вот у нас такой замечательный народ, что Господь такой посмотрел, и говорит, ой, на этих людей надо обратить внимание. Они прямо вот заслуживают призвания. Нет, друзья. Когда Господь призвал нас, наши предки действительно поклонялись языческим богам. Иными словами, вот когда, я имею в виду нас, не нас с вами лично, да, а вот россиян, когда Господь обратился к россиянам, россияне, да и сами россияне занимались именно этим. Я скажу вам больше. Наши предки не только были язычниками, наши недалекие предки, да, вот мои деды, например, прадеды, были коммунистами. Понимаете, даже если не были членами партии, то в любом случае, так или иначе, разделяли коммунистические идеи. Я тут не буду сравнивать, что хуже, язычество или коммунизм. Так вот, из всего этого Господь нас призвал. Понимаете, у нас не остается места. Ну, просто не здесь в голове, не здесь в сердце, для того, чтобы хвастаться. Потому что Господь нас призвал из всего этого. А Бог обратился к нам. Да, Бог обращается к разным народам. Но евреи были избранным народом. А с евреями у Бога были давние отношения, начиная еще с Авраама, отца еврейского народа. Ну, а нас-то Бог избрал тогда, когда, как говорится в послании к Римлянам, 5 глава, когда мы были еще грешниками. Когда мы были еще грешниками, Христос умер за нас. Вот это очень важно помнить, об этом важно не забывать. Теперь, иногда вот эта мысль о том, что ну вот наши предки были язычниками, используется для того, чтобы сказать, и мы должны быть язычниками. Ну что ж, если, допустим, у кого-то, не знаю, наши предки были матершинниками. И мы должны материться напропалую? Нет, конечно. Если у кого-то наши предки были, не знаю, алкоголиками, и мы должны быть таковыми? Нет, конечно. Вы скажете, ну, что-то вы все негативные примеры приводите. Хорошо. Если наши предки жили в городе, или если наши предки жили в деревне, вот вам нейтральные примеры. А вы не скажете же, что вы тоже По этой причине должны быть в городе, должны быть в деревне. Нет, конечно. Кстати, когда мы с вами читаем Священное Писание, то мы, конечно, видим, что переход от языческих богов, языческих, скажем так, божеств, идолов к единому Богу Яхве, Богу неба и земли, это штука позитивная. Переход от негатива к позитиву. И тот факт, что даже при том, что наши предки были язычниками, Бог нас оттуда вытащил, Бог нас принимает, вот этот факт действительно радует. Ладно, наши предки. Я еще когда-то пел песенку «Взвейтесь кострами, синие ночи, мы пионеры, дети рабочих». Ну, что в моем случае было неправильно. Я не был детем рабочих, ребенком рабочих. Близится эра светлых годов, клич пионеров, всегда будь готов. Вот. И Бог из этого вытащил. Правда, к сожалению, пока слова песенки в голове не стер. Ну, может быть, это для того, чтобы было понятно, откуда вытащил. И слава ему, который совершает переворот. Он реально совершает переворот в жизни. Мы уходим от безбожных, атеистических идеологий, и мы приходим к живому, истинному Богу. Мы приходим ко Христу. Вячеслав Пушин пишет, и тоже очень правильно пишет, а может уже кто-то из евреев в церкви Господа нашего? Конечно, да. Абсолютно. Не просто может, а точно. Первые христиане были евреями. И сегодня церковь состоит и из евреев, и из язычников. Апостол Павел обращается к людям, которые находились в рассеянии. Причем по тексту он все-таки обращается к евреям, которые обратились ко Христу, которые уверовали во Христа. Он обращается к тем, кто разделяет его веру. Да, это не обращение к враждебным иудеям, которые пытались его притеснять. Естественно. Но интересно, что... И вот тут, кстати, опять разные христиане смотрят на эту историю по-разному, на этот вопрос по-разному. Интересно, что когда мы читаем о христианах из евреев, мы видим, что еврей, ставший христианином, совершенно не обязан отвергать свое еврейство. Он не перестает при этом быть евреем. Кто-то скажет, подождите, значит, он и жертвы должен будет приносить, да? Нет, он принял вот эту жертву, которую отдал за него Господь на Голгофском кресте. И об этом мы тоже будем говорить, что происходит, почему человек остается евреем, но при этом не будет, даже пытаться не будет приносить жертву. Сейчас тоже евреи не могут приносить жертву, потому что жертвоприношение закончилось, храма нет. Да, но христианин из евреев не будет приносить жертву по другому принципу, по другой причине. Вот одно из обвинений, я знаю, что это очень тяжелые вопросы, это очень, скажем так, острые вопросы. Одно из обвинений, которое против христиан выдвигают, или один из упреков, которые против христиан выдвигают, заключается в том, что вот вы, христиане, когда вы привлекаете себе, занимаетесь прозелитизмом, привлекаете к себе евреев, да, они перестают быть евреями. Нет, друзья, мы с вами будем читать об этом в послании к евреям. Еврей становится по-настоящему полностью евреем, когда он приходит ко Христу. Он не теряет своего еврейства. Напротив, он это еврейство обретает. И Людмила пишет: «Слава Богу за Божий народ, за евреев. Ведь через них мы узнали Иисуса Христа как Спасителя». Абсолютно точно. И в христианстве нет места антисемитизму. Ну, просто он недопустим для нас. Потому что этому народу, Божьему народу, мы действительно очень многим обязаны. Господь многое сделал через них. Татьяна пишет: «Благодарю Господа Бога за Его действия в моей жизни и в жизни моих близких». Елена Филиппова желает нам всем радости и мира во Христе Иисусе. «Дышать воздухом небес, пребывать в Слове Божьем». Чудесная метафора. Это как раз к тому, о чем мы с вами говорили в прошлый раз. И Жанна напоминает нам о том, что еще Слово Божие сравнивается с пищей, только духовной, а не плотской, и живой водой. «Хлеб, сошедший с небес», продолжает Елена Филиппова. «Христос сам хлеб, сошедший с небес, и Божие Слово также хлеб, сшедший с небес. Это то, что нам необходимо для нашей жизни, то, что необходимо для того, чтобы не изголодаться. Владимир пишет: «С теплым приветом из Испании. Вокруг жемчужины на поле... Вокруг жемчужин... А, извините. Вокруг жемчужины на поле сидим. Вокруг, лицом к нему». А жемчужина в данном случае – это Иисус Христос. Кстати, да, мы тоже читали это. Мы читали эту притчу о том, кто найдет жемчужину на поле. Вот. Перечитайте, пожалуйста, переслушайте, пожалуйста, наши старые программы. Это бывает очень и очень полезно. Пишет Татьяна Лыгановская: «Автор послания – Бог рукою Павла». Вот, да, мы разделяем, мы говорим о том, что есть человеческий автор, то есть автор из людей, и Бог, который все эти послания вдохновил. Смотрите, рукою Павла – это точно, правильно, нужно только понимать такую вещь. Когда Бог действовал через людей, через которых Он писал свое священное писание, свое слово, Он не... уничтожал и не отрицал их личность. Есть такой взгляд, что каждый из авторов Священного Писания, ну, был таким орудием в руках Бога. Бог просто говорит через их всех, через каждого из них. Они становятся просто проводниками Божьего Слова. Они получили Божье Слово. Они передают Божье Слово другим людям. Но при этом отрицаются как личности. То есть, как бы он сам... этот автор не вкладывает в это слово ничего. Но читая разных библейских авторов, мы видим особенности их стиля, мы видим особенности изложения, мы видим особенности подхода, мы видим особенности тем. Мы видим, да, как мы сегодня тоже будем говорить, что даже на том же греческом языке, вот мы сейчас в Новом Завете, они пишут по-гречески, но даже по-гречески они пишут по-разному, кто-то лучше, кто-то хуже. Так что Бог действительно действует через этих людей, но Бог при этом не уничтожает, не отрицает их личность, а напротив, Бог еще более ярко, или еще ярче проявляет их личность. Татьяна Князева замечает: «Только обличение во всеоружие Божие защищает нас от всяких стрел лукавого». И Вера Капранова продолжает: «Наше оружие – Слово Божие». Да, это часть оружия, это меч духовный, но оружие больше. И об этом мы читали в 6 главе послания к Ефесянам с 10 по 18 стихи. Перечитайте, пожалуйста. Это полезно перечитывать, просто потому что порой мы забываем о том оружии, которое нам дано. Жанна Михайлова пишет: «Остаться христианином невозможно тем, для кого Бог не авторитет, а мнение окружающих. Все зависит от того, насколько сильно ты любишь Бога и как многим готов пожертвовать ради Него, если только говорим, что любим Бога. И при любых стесненных обстоятельствах отрекаемся от Него, то это лицемерие. Бог честен с нами и всегда верен своему слову. Почему же так непросто подражать в этом Христу?» И тут эту мысль продолжают, развивают. Марк Марков пишет: «Порой есть мысли, что немногие смогут устоять. Так трудно». И я скажу вот что. Все труднее и труднее. Именно поэтому мы с вами нужны друг другу. Именно поэтому нехорошо человеку одному. Нехорошо христианину одному. Именно поэтому... нам нужна Церковь Божия. Без Церкви Божией мы оказываемся в одиночестве. Именно поэтому нам нужен Господь, который действует в наших сердцах, который действует через нас. Вот и в нас. Потому что, да, действительно, устоять бывает очень сложно. И еще напоминает нам Жанна слова Христа: «Не заботьтесь о душе вашей, что вам есть и что пить». А не для души, что вам есть и что пить. «Не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды». Евангелие от Матфея, 6 глава, 25 стих. Да, вот это вот напоминание действительно помогает сфокусироваться. А зачастую мы начинаем бояться и оступаться, когда смотрим на воду и когда смотрим на волны, вместо того, чтобы смотреть на Христа. Тогда вся вот эта вот начинается вот эта тряска, эта болтанка туда-сюда нас кидает. А Мария спрашивает, а новообращенным стоит глубоко погружаться в пророчество? А что значит глубоко, Мария? Глубоко – это тоже по-разному. Для кого-то одно глубоко, другое – не очень. Смотрите, чем интересно Священное Писание. Это как бассейн. Причем такой бассейн, где есть и детское отделение. Да, вот такое, совсем неглубокое, с теплой водичкой. Но дальше мы начинаем углубляться. Мы начинаем погружаться в Божие Слово. Я бы немножко здесь перефразировал вопрос, как стоит расставлять приоритеты знакомства с Божьим Словом? Стоит ли, например, первокласснику погружаться в высшую математику? Да нет, конечно, не стоит. Почему? Какие-то проблемы с высшей математикой? Нет. Какие-то проблемы с первоклассником? Тоже нет. В конце концов, она математика, а он первоклассник. И, соответственно, ему нужно вырасти сначала, да, ему нужно понять что-то еще. Так вот, когда мы читаем Священное Писание, действительно важно знакомство со всем Писанием. И, ну вот, погружение в пророчество, да, но ведь читая Евангелие, а мы начинаем обычно все-таки с Евангелия, мы уже в Евангелиях видим пророчество, пророчество об Иисусе Христе. И важно, что когда мы погружаемся в эти пророчества, когда мы обращаемся к пророчествам, чтобы мы понимали те же пророчества о Христе в контексте. Ну, например, вот Израиль на грани падения. Северное царство уже пало, Южное царство Господь его сохранил тогда еще, в то время еще. И пророчествует пророк Исаия. И он говорит о «Дева по чреве зачнет». Исаия 7:14. Он говорит о младенце. Пророчество, которое в тяжелейший период Израиля, о том избавлении, которое грядет. Вот важно учитывать и контекст этих пророчеств. Когда это было сказано? Потому что первоначальные получатели, первоначальные читатели это помнили. Так что погружаться в пророчество, конечно, стоит. Но делать это постепенно и в контексте приоритетности, и в контексте всего Писания. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем слушать и читать Библию вместе. Господь наш и Бог, мы снова склоняемся пред Тобою, и мы просим Тебя, наставь и научи нас, направь нас, наш Бог. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 944-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами читаем послание, из которого мы узнаем, например, что и вы, и я священники. И одно из доверенных нам служений состоит в том, чтобы молиться. Это великое служение, которое действительно в Ветхом Завете исполнял прежде всего первосвященник, но и другие священники также. Мы с вами сегодня этого недооцениваем, но молитва – это на самом деле привилегия, которая прежде всего давалась именно священникам. Однако сегодня каждый из нас призван к такому священству. Кстати, я думаю, в свете вот этого вы поймете вопрос учеников. «Научи нас молиться». Помните, как ученики спрашивают об этом Иисуса Христа? Дело в том, что для них, обычных, простых людей, простых рыбаков прежде всего, молитва была чем-то сверхъестественным. И знаете, они правы. Молитва – это действительно нечто сверхъестественное. Мы с вами, читая послание к евреям, будем возвращаться к таким фундаментальным моментам, и мы будем видеть их с новой стороны. В В прошлый раз мы с вами заложили основание для изучения этого великого письма, этого великого послания. Да, кстати, мы действительно вложили в это немало времени, ну, потому что действительно здание большое, основательное, и фундамент также должен быть основательным. В прошлый раз мы также привели короткий план этого послания, который поможет нам в его изучении. Мы увидели, что этот план похож на другие послания апостола Павла. Первые 10 глав говорят о том, что Христос лучше и выше, чем ветхозаветное мироустройство. Второй раздел, главы с 11 по 13, это практическая часть. И говорит он о том, что Христос приносит более высокие цели и более высокое призвание, чем можно было себе даже представить в Ветхом Завете. И я напомню, что этот разговор очень и очень уместен в связи с вопросом об авторстве послания к евреям. Я считаю, хотя понимаю, что многие с этим не согласятся, но я все же считаю, что написал это послание именно апостол Павел, так, как это и принято считать в Восточной Церкви. И как раз структура послания, состоящего из богословской и практической части, среди прочего, это подтверждает. Я также в прошлый раз выразил свое убеждение в том, что послание к евреям было написано до 70-го года нашей эры. И тогда храм еще стоял, а о храме и о храмовом богослужении говорится в настоящем времени. И это согласуется, среди прочего, с авторством послания к евреям. Так или иначе, перед нами Божие Слово. Согласитесь вы с авторством или с временем написания или нет, в конце концов, даже не столь важно. Важно, чтобы мы воспринимали послание к евреям именно как Божие Слово, и тогда многие другие вопросы оказываются второстепенными. И я скажу то, о чем говорил уже раньше, читая послание к римлянам, а также книгу пророка Иезекииля. Я чувствую себя недостойным и недостаточно подготовленным, недостаточно компетентным, чтобы говорить об этой книге. Именно поэтому в прошлый раз мы читали слова известных библеистов, и все они так или иначе говорили о различных гранях личности и служения Иисуса Христа. Именно личность и служение Христа находится в центре послания к евреям. Однако есть единственный способ по-настоящему узнать Христа. Помните, читая Евангелие, мы говорили о том, что Дух Святой покажет нам Христа. Без Духа Святого у нас нет никакой надежды по-настоящему увидеть нашего Спасителя. И вот в изучении послания к евреям у нас тоже ничего не получится без действия Святого Духа. Поэтому давайте молиться о том, чтобы Дух Святой работал в нас, чтобы Дух Святой поддерживал нас, чтобы Дух Святой помогал нам читать и понимать эту книгу Священного Писания. Ну а теперь давайте перейдем к тексту послания. И первый раздел говорит о том, что Христос лучше ветхозаветного мироустройства. И при этом в Ветхом Завете все как раз и указывает на Христа. В первых трех стихах первой главы послания к евреям мы видим, что Христос выше пророков. И дальше, начиная с 4 стиха, мы видим, что Господь Иисус Христос выше ангелов. Эта мысль продолжается также во второй главе. И в этой связи очень важно понимать, к кому обращено это послание первоначально. Оно обращено к верующим из евреев, к людям, которые стояли на стыке двух эпох. Эпоха закона подошла к концу. Храмовые жертвы, которые до сих пор считались столь важными и столь незыблемыми, потеряли свое значение. И то, чего раньше требовал Бог, теперь для верующего человека стало грехом. Что я имею в виду? Представьте себе, что какой-нибудь христианин решил бы принести жертву по ветхозаветному установлению. Это будет грехом, потому что таким образом он игнорирует Иисуса Христа. Да, это послание обращено к верующим из евреев. Однако его учения предназначены и для современных христиан тоже. Они имеют огромный смысл и для вас, и для меня. Так что давайте помнить об этом, читая послание. Во-первых, еврейский контекст. Во-вторых, современное применение. Ну вот смотрите, мы говорили о том, что Христос выше пророков. Тут как раз важен именно еврейский контекст, потому что для язычников еврейские пророки в принципе не имели никакого значения, и сравнивать Христа с еврейскими пророками было бы бессмысленно. А вот для евреев это действительно определяющий момент. Я думаю, что некоторым из христиан, которые произошли как раз из евреев, поначалу это было трудно принимать. Христос выше Моисея, Христос выше пророков. Именно поэтому апостол Павел, автор послания к евреям, так подробно об этом говорит. Итак, давайте все-таки наконец перейдем к тексту и прочитаем послание к евреям, первую главу, первый стих. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках». Тут запятая стоит, но давайте пока поставим многоточие. Я хочу сделать несколько наблюдений относительно этого стиха. Он начинается словом «Бог». Это послание зиждется на определенной аксиоме. Ну, как в геометрии, да, есть некий набор аксиом, и люди, которые изучают, например, евклидову геометрию, начинают с этих аксиом, и дальше уже на аксиомах строятся доказательства теорем. Так вот, существование Бога для автора послания к евреям – это как раз и есть такая аксиома. Он не пытается доказывать существование Бога. Этот факт воспринимается здесь как данность, как нечто бесспорное, незыблемое, в чем может усомниться, согласно псалмопевцу, лишь безумец. Есть много разных форм безумия, и одна из них – это как раз отрицать существование Бога. И когда мы с вами дойдем до 11 главы, мы прочитаем, что приходящий к Богу должен верить, что Он есть. Опять-таки, аксиоматичность существования Бога и вера именно как аксиома. Из точно такой же посылки исходит книга «Бытие». «Вначале сотворил Бог небо и землю». И нет никаких разговоров, например, о существовании Бога. Нет никаких аргументов в пользу существования Бога. То есть аргументы такие есть, но библейские авторы их не приводят, потому что существование Бога для них самоочевидно. «Вначале сотворил Бог небо и землю», начинается книга «Бытие». «Бог», так начинается послание к евреям. И если человек не воспринимает Бога как существующего и Бога как Творца, тогда ему будет очень сложно читать эти книги Священного Писания. Кстати, здесь хотел бы рассказать маленькую историю. В свое время я знакомился с аргументами в пользу существования Бога. Эти аргументы показались мне тогда убедительными. И, собственно, в моем случае это была очень важная часть моего пути к Богу, пути к вере. Однако Библия не ставит перед собой задачи что-то доказывать. Есть курсы богословия, есть курсы апологетики, к которым мы можем обратиться, чтобы получить такие аргументы, такие доказательства. И да, конечно, все они так или иначе будут основаны на Библии. Но я отвечу на вопрос, который как-то задал один слушатель. А есть библейская книга, в которой аргументированно объясняется существование Бога? Ответ – такой книги нет. Просто потому, что для авторов Священного Писания это аксиома. И еще есть одна аксиома, на которой построено это послание. Звучит она так. Бог говорит. Поскольку Бог разумен, и поскольку мы разумны и созданы по Его образу и подобию, Бог решил говорить, общаться с нами. Кстати, на самом деле можно было бы себе представить такой мир, в котором Бог существует, но при этом Бог молчит. Однако такой Бог не был бы милостивым или любящим. Представляете себе родителя, который может говорить, но он молчит и отказывается общаться со своим ребенком. Итак, первая аксиома – Бог существует. Вторая аксиома – Бог говорит. И знаете, если мы просто готовы слушать, то Бог будет с нами говорить. Он обязательно так или иначе донесет до нас свое слово. Он так делал, он так делает и будет так делать и впредь. Более того, откровение, которое мы получили от Бога, является богодухновенным. Он сам выдохнул это слово. И откровение, о котором говорится здесь, это, конечно, Ветхий Завет. Нас иногда упрекают, как это мы ставим Новый Завет на один уровень с Ветхим. Мы имеем полное право так делать, у нас есть библейское основание. Но в данном случае, конечно, когда мы говорим об Откровении, имеется в виду Откровение Ветхого Завета.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Обратите, пожалуйста, внимание на то, как все это здесь формулируется. Я перечитаю первый стих по-русски, хотя хотелось бы по-гречески, сейчас объясню почему. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках». Есть люди, которые не считают, что послание к евреям написал именно апостол Павел. Они указывают, что послание это написано на очень хорошем греческом языке, великолепным стилем. Очевидно, написал его человек, блестяще владевший греческим языком. И некоторые моменты неизбежно теряются в переводе. Хотя кое-что все-таки переводится. Например, «многократно и многообразно». По-гречески очень красивая фраза «полюмерос кай полютропос». Вы слышите общую часть в этих словах «полю». И вы слышите невероятную красоту этих слов, этой фразы «полюмерос кай полютропос». Но дело, конечно, не только в красоте. «Полю» в данном случае – это корень, который переводится как «много», «многократно» и «многообразно». Давайте разбираться с двумя этими словами. «Многократно» – это не про то, что Бог говорил просто много раз. В первый, второй, в третий и так далее. Акцент здесь все-таки другой. И русский язык нам здесь поможет. «Полюмерос», конечно, переводится как «многократный». Но обратите внимание на второй корень здесь. Это «мер». Кстати говоря, отсюда же русское слово «отмерить». «Многими мерами говорил Бог». Бог говорил через Моисея, он отмерил свое откровение через Моисея, но Бог говорил также через Авраама. И очевидно, что к Аврааму Бог обращался, например, через ангела, и, обращаясь к Аврааму, Бог не сказал того, что скажет потом Моисею. Аврааму было отмерено одной мерой, Моисею – другой и больший. Вот вам это полюмерос. Например, Бог не дал Аврааму 10 заповедей, а Моисею дал, отмерил. Хотя было это, конечно, существенно позже. А потом прошло еще сколько-то времени, и Бог обращался к Давиду. И именно Давиду Бог сказал, что из его рода произойдет царь, и царь этот будет спасителем. И Давид это признавал. А Моисею Бог такого не говорил. И Аврааму Бог такого не говорил. Моисею и Аврааму это не было отмерено. Хотя Моисею все-таки Бог сказал, что у Израиля будет царь. Да, так и случилось. У Израиля действительно был царь. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что израильтяне просили о царе не по Божьему слову, а просто потому, что цари были у всех окружавших их народов. Они хотели, чтобы у них был царь, как у всех, а не такой царь, которого дал Бог. И так получается, что Бог сказал Аврааму истину, но он не открыл Аврааму все. Он не все Аврааму отмерил. Пророчество находится в развитии. И вот на это и указывает слово «полюмерос». Кстати, сразу по поводу апостола Павла и греческого языка апостола Павла. Я все-таки считаю, что апостол Павел хорошо знал греческий язык. Прочитайте, например, послание к римлянам. Да, греческий там не такой сложный, как послание к евреям, но это тоже весьма высокий стиль. Я думаю, что одной из причин того, что апостол Павел действительно буквально полировал греческий текст послания к евреям, было то, что этот текст должны были читать евреи в разных странах, евреи, находящиеся в рассеянии. Кстати, и пишет он по-гречески именно потому, что это уже был общий язык. Далеко не все понимали еврейский язык, далеко не все понимали арамейский язык. Важно было, чтобы послание было написано по-гречески, и чтобы греческий язык действительно доносил все то, что требовалось донести. Итак, мы с вами говорили об одном слове, это слово «полумерос», а теперь второе слово, это «полутропос». Я тут хочу немножко отвлечься. Иногда спорят, как делать ударение, многообразно или многообразно. И говорят, ну, посмотрите, что там по-гречески. Дело в том, что греческое слово «полутропос» на самом деле допускает и тот, и другой перевод. Это может быть многообразно, то есть разными способами, или это может быть многообразно, то есть разными образами. Я думаю, что скорее первое, но второе также возможно. Давайте разбираться с этим словом «полутропос». Бог использовал различные способы, чтобы обращаться к людям и общаться с нами. Аврааму Бог явился во сне, а Моисею Он дал закон. И позднее Он дал определенные обещания Иисусу Навину. И Он говорил через сновидение, и просто через видение, и снова через закон, и через ритуалы, и через историю, и через поэзию, и через пророчество. В общем, в разное время Бог говорил по-разному, разными тропос, разными способами. И на протяжении долгого промежутка времени Бог призвал более 40 авторов, и за 1500 лет Бог собрал и высказал свое слово. Кстати, уже само по себе это делает Библию уникальной книгой. Бог использовал очень разных людей – с очень разными качествами, из разных культур, говорящих на разных языках, с различным уровнем образования, живших на разных континентах, занимавших различные общественные, социальные позиции. Бог использовал этих людей для того, чтобы написать свое слово. И да, эти люди и писали по-разному. У Петра были, например, проблемы с греческим языком. Если вы спросите, в какой из книг Нового Завета хуже всего греческий язык, ответить на этот вопрос очень легко. Это второе послание Петра, конечно. А вот Павел писал блестяще. И получается в этом стихе следующее. Во-первых, Бог существует, и это не требует доказательств. Во-вторых, Бог многократно и многообразно говорил через своих пророков. Смотрите. Если вы отрицаете существование Бога, то, возможно, проблема у вас, а не у Бога. Есть сегодня немало людей, которые отрицают Бога в принципе. Но кто они по сравнению с великим Богом? Думаю, Бог не случайно решил не тратить время на какие-то доказательства. Однако Он многократно и многообразно обращался к отцам через пророков. Кто же эти отцы? Авраам, Исаак, Иаков, Моисей, Иисус Навин, Давид, Исаия. Вот они, отцы. Да, и, кстати говоря, и те, кто слушали их, также. Хотя нужно вспомнить здесь, что далеко не все израильтяне слушали. И тут нужно снова вспомнить о том, что послание это обращено к еврейскому народу. В строгом смысле этого слова – если вы по плоти не принадлежите к еврейскому народу, то вы не можете называть их отцами в том же контексте, как делает это автор послания к евреям. Я не могу. Вы, скорее всего, тоже не можете. Однако Бог все равно остается Богом Авраама, Исаака и Иакова. И слава Богу, Он говорит людям, для которых Авраам, Исаак и Иаков были и остаются отцами. И Бог говорит через пророков. В строгом смысле ведь и Моисей тоже был пророком. Порой считают, что пророки – это такие люди, которые предсказывают будущее. Нет, конечно, это не так. Пророк – это тот, кто прорекает или произносит, высказывает Божье слово. А среди Божьего слова может быть, конечно, и слово о будущем. Если так хочет Бог – то пророк предречет будущее, потому что это часть Божьего Слова. Но если не хочет, то может и не предречь. И вот перед нами удивительный стих. Бог в прошлом говорил через пророков к отцам. Да, Ветхий Завет был дан не россиянам, В Россию Ветхий Завет принесли уже позже. Но изначально он был предназначен определенному, совершенно конкретному народу. Вот вам первый стих послания к евреям. «Читайте Писание в контексте, и пусть оно говорит за себя. Пусть оно говорит то, что в нем действительно написано». Ну а мы идем дальше и читаем второй стих. «В последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Мы подошли к еще одному невероятному утверждению. Мы подходим также к концу нашей трансляции. «Скажу лишь, что Бог теперь проговорил через своего Сына». Это высшая точка Божьего откровения. Буквально это можно переводить: «Бог говорил к нам в Сыне». Бог сказал во Христе свое решающее, последнее слово этому миру. И знаете, если бы сегодня Бог проговорил к нам с небес погожим или ненастным воскресным утром, то Он повторил бы ровно то, что уже сказал. Перед нами последнее заключительное слово от Бога, обращенное к этому миру. И оно в Иисусе Христе. И еще одна фраза во втором стихе, на которую я хотел бы обратить ваше внимание. На самом деле понимание этой фразы даст нам возможность найти подход ко всему посланию к евреям. Вы видите, что сегодня мы так или иначе продолжаем говорить какие-то вводные вещи. Но это фундамент, на котором дальше будет строиться здание нашего изучения послания. Смотрите, как начинается второй стих. «В последние дни сии». И прежде всего отмечу, что здесь интересное греческое слово. Это слово «эсхатон» – «последнее». И сразу возникает вопрос: это про что? Вы помните, мы с вами говорили об эсхатологии. Так вот, эсхатология касается, в принципе, последних дней истории неба и земли, таких, какими мы их знаем. Но здесь ведь явно не про такое понимание последних дней. А какое же тогда? Чтобы разобраться, давайте вспомним о том, что такое параллелизм. Параллелизм – это прием, который очень распространен в еврейской поэзии, и не только поэзии, в котором два высказывания параллельны друг другу. Причем параллелизм бывает разный. Мы об этом говорили в псалмах. Например, он бывает синонимический. Бывает он также и антонимический, когда два высказывания или слова из этих высказываний противостоят или противопоставляются друг другу. Смотрите, что происходит здесь. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках». В первом стихе слово «издревле», во втором – «в последние дни». Параллельные слова, но это противопоставление, конечно, это антитеза. «Бог говорил издревле» и «Бог говорит в последние дни». Это некое изменение временного промежутка, некое изменение временной характеристики. Что-то было тогда, но сейчас нечто принципиально другое. Теперь смотрите дальше. «Говоривший отцам» и во втором стихе «в последние дни сии говорил нам». Иными словами, еще одно противопоставление. Там были отцы, теперь мы. Дальше «многократно и многообразно». Противопоставления для этих слов здесь нет. А вот дальше интересное противопоставление. «В пророках» – первый стих, и «в Сыне» – это второй стих. И вот интересно, что подчеркивает здесь апостол Павел. «Сын» оказывается лучше и выше пророков. В каком смысле? Ну, об этом мы с вами поговорим уже в следующий раз. Мы с вами увидим, что значит «Бог поставил Сына наследником всего». Каким образом поставил? Что значит «наследник»? Что значит фраза, которую мы находим в Новом Завете «Мы сонаследники Христу»? И еще, что значит «веки», которые сотворил Бог через Иисуса Христа? Обо всем этом беседуем уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.